Аудиостатьи Саляфорума.
С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного. О положениях, связанных с аль-гыба, ведение разговоров за спиной человека, в исламе. Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и благословение Аллаха нашему пророку Мухаммаду, членам его семьи и всем его сподвижникам. А затем определение слова «аль-гыба». От Муталиба ибн Абдуллаха, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Гыба — это то, что сказано о человеке за его спиной из того, что в нем есть», привел Аль-Хараиты. Также от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, сообщается, что однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил: «Известно ли вам, что такое гыба?» Люди сказали: «Аллах и его посланник знают об этом лучше». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Это упоминание о твоем брате-мусульманине тем, что не понравилось бы ему». Кто-то спросил: «А если присуще брату моему то, о чем я говорю?» Он ответил: «Если ему присуще то, о чем ты скажешь, значит, ты совершил гыба. А если этого в нем нет, то ты возведешь на него клевету», — передал Муслим. Передают, что однажды при пророке, мир ему и благословение Аллаха, упомянули одного человека, сказав: «Поистине он не ест, пока его не покормят, и не садится верхом, пока его не посадят». И пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал им: «Вы совершили гыба за него». Они сказали: «О посланник Аллаха, мы ведь сказали только то, что ему присуще». На это он ответил: «Достаточно вам упомянуть о том, что действительно есть в вашем брате», — привел Аль-Асбахани. Айша, да будет доволен ею Аллах, рассказывала, что однажды она упомянула об одной женщине, сказав: «Она мала ростом». На что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Ты совершила гыба за нее», — передали Ахмад и Банабиддунья. Также Айша, да будет доволен ею Аллах, рассказывала: «Однажды я стала изображать перед пророком, мир ему и благословение Аллаха, одного человека. И он сказал: «Не хочу я, чтобы передо мной изображали кого бы то ни было, даже если дадут мне за это то-то и то-то», — передали Абу Дауд от Тирмизи. Однажды Мухаммад ибн Сирин, упомянув о ком-то, сказал: «Это тот чернокожий мужчина». Затем он сказал: «Да простит меня Аллах, я считаю, что совершил гыба», — привел ибн Саад. Имам ан-Науи, разъясняя значение гыба и его виды, сказал: «Гыба — это упоминание о человеке тем, что не понравилось бы ему, будь то физический недостаток, изъяны в религии или в его жизненных делах, или в его поведении, или в его детях, либо в том, что касается его жены, его слуг, даже его одежды, его походки, или его радостного настроения, или его хмурого вида и тому подобного, что имеет к этому отношение. И все равно, было ли об этих недостатках упомянуто словом, жестом или мимикой». Также ученые отнесли к гыбе слова тех, кто при упоминании какого-либо мусульманина говорит: «Да простит нас Аллах», или «Да смилостивится над ним Аллах», намекая при этом на того, кого упомянули, и говоря это с издевкой, делая так, что о том, кого упомянули, начинают думать плохо. Положение аль-гыба в шариате. Нет никаких сомнений в том, что гыба запрещено, харам. И на это указывают Коран, Сунна и единогласное мнение ученых, аль-иджма. Имам аль-Куртуби говорил: «По единогласному мнению, иджма, гыба является большим грехом, за которое необходимо каяться перед Всевышним Аллахом». Также о единогласном мнении, что гыба является большим грехом, передали имам ан-Науви, Хафиз ибн Касир и имам ибн Муфлих. О строгом запрещении аль-гыба в исламе. Гыба – это поедание мяса людей. Аллах, свят Он и велик, сказал: «О те, которые уверовали, избегайте многих предположений, ибо некоторые предположения являются грехом. Не шпионьте друг за другом и не злословьте за спиной друг друга. Разве понравится кому-либо из вас есть мясо своего покойного брата, ведь вы чувствуете к этому отвращение? Бойтесь Аллаха, воистину Аллах, принимающий покаяние, милосердный». Сура Комнаты, аят 12. В толковании этого аята Катада сказал: «Так же, как верующий обязан сторониться употребления мертвечины, так же он должен сторониться и гыба». Сообщается, что имам Суфьян ас-Саури называл людей, делающих гыба, мясоедами, ляхмиюн. Однажды его спросили: «Это что, те, кто ест много мяса?» Он ответил: «Нет, это те, которые делают гыба». Привел Аль-Кашири. Передается от Анаса, да будет доволен им Аллах, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Когда меня вознесли на небо, я прошел рядом с людьми, у которых были ногти из меди, и они царапали ими свои лица и груди. Я спросил: кто это, о Джибриль? Он сказал: это поедающие мясо людей и бесчестящие их». Передали Ахмад, Абу Дауд. Ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, рассказывал, что однажды пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал одному человеку: «Ты избавился от кусочков мяса, застрявших в зубах». Тот ответил: «От чего мне избавляться, если я не ел мяса?» На это пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Поистине, ты ел мясо своего брата». Передал ат-Табарани. Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, рассказывал: у арабов было принято брать с собой слуг в путешествие, и также поступили Абу Бакр с Омаром, да будет доволен ими обоими Аллах, взявшие с собой в путь слугу. Однажды они легли спать, а когда проснулись, обнаружили, что слуга тоже спит, не приготовив им еды. И один из них сказал другому: «Этот человек спит так, словно находится у себя дома». Они разбудили его и сказали ему: «Пойди к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и скажи ему: Абу Бакр и Омар передают тебе салям и просят у тебя что-нибудь из еды». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал слуге: «Передай им салям и сообщи им, что они уже поели». Они были потрясены этим и пришли к пророку, мир ему и благословение Аллаха, и сказали: «О посланник Аллаха, мы послали к тебе попросить еды, а ты сказал: они уже поели. Чем же мы позавтракали?» Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Мясом вашего брата. Клянусь тем, в чьих руках моя душа, поистине я вижу кусочки его плоти между ваших зубов». Абу Бакр с Омаром сказали пророку, мир ему и благословение Аллаха: «Попроси для нас прощения у Аллаха». На что он ответил: «Пусть он, слуга, просит для вас прощения». Передали Аль-Хараиты, Ад-Дия, Аль-Макдиси. А ведь в наши дни мусульмане говорят за спинами друг друга вещи намного страшнее, чем то, что Абу Бакр и Омар, да будет доволен имя Аллах, сказали за своего слугу. Однажды Амар ибн Аляс, проходя с людьми мимо дохлого мула, сказал: «Если человек будет есть это до тех пор, пока не наполнит свой живот, то это будет лучше для него, чем он поест мясо мусульманина». Привел Абу аш-Шейх ибн Хиббан. Гыба – это зловоние. Джабир, да будет доволен им Аллах, рассказывал: «Однажды, когда мы находились с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, мы почувствовали ужасный, отвратительный запах. И пророк, мир ему и благословение Аллаха, спросил: знаете ли вы, что это такое? Это запах, который исходит от тех, кто делает гыба за спинами верующих». Передал Аль-Бухари. Имам ас-Самарканди говорил: Некоторые могут спросить, почему гыйба во времена пророка, мир ему и благословение Аллаха, имела скверный запах, а в наши дни мы его не чувствуем? Ответом им служит то, что гыйба в наше время увеличилась, и носы, переполнившись ею, перестали чувствовать ее скверный запах. В пример этому можно привести человека, который зайдет в то место, где совершают дубление шкур животных. Он не сможет из-за сильного зловония долго там находиться. Однако те, кто работает в этих местах, кушают и пьют там, не чувствуя этого зловония, поскольку они уже привыкли к этому запаху. То же самое обстоит и с гыйба в наше время. «Свят Аллах, а ведь это было сказано более чем 1000 лет назад». Трудно себе представить, насколько увеличилась гыйба за эти 1000 лет. Гыйба способна осквернить целое море. Айша, да будет доволен ею Аллах, рассказывала. «Однажды я сказала пророку, мир ему и благословение Аллаха, достаточно тебе и того, что София, жена его, такая-то и такая-то, мала ростом». Услышав это, пророк, мир ему и благословение Аллаха, воскликнул: «Поистине ты сказала такое, что осквернило бы собой целое море, если бы смешалось с ним». Передали Абу Дауд от Тирмизи. Имам ан-Науви сказал: «Этот хадис является одним из величайших доказательств запретности гыйба, если не самым великим. И я не знаю ни одного другого хадиса, который достигал бы подобного уровня в запрещении гыйба». Гыйба — это признак лицемерия. Сообщается от Абу Барзы аль-Аслями, да будет доволен им Аллах, что однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «О те, которые уверовали только на словах и не уверовали в сердцах! Не говорите за спинами мусульман и не выслеживайте их недостатки, ибо поистине Аллах будет неотступно следить за недостатками того, кто будет следить за недостатками своего брата, мусульманина, и покроет его позором в его собственном доме». Передали Абу Дауд, Ахмад. Шейх Шамсульха Казым Абади сказал: «Этот хадис указывает на то, что гыйба — это качество лицемеров, а не правоверных, потому что лицемеры веруют на своих языках, но нет веры в их сердцах». Гыйба запрещена даже тогда, когда это разрешает тот, за кого ее делают. Среди некоторых мусульман бытует мнение, что если человеку безразлично то, что говорят о нем его друзья, и он им это позволяет, то в подобном случае это уже не гыйба. На самом же деле все обстоит иначе. Гыйба является запретной в своей основе, и никто не может сделать ее дозволенной. Имам ан-Науви писал: «Мухаммад ибн Сирин говорил: „Поистине, я не позволяю делать гыйба за меня никому“. И это правильно. Если, например, человек скажет: „Я сделал дозволенной свою честь для тех, кто совершает за меня гыйба“, то от этого гыйба дозволенной не становится. Наоборот, гыйба является запретной для каждого. А что касается хадиса: „Разве кто-либо из вас сможет сделать так, как Абу Дамдам, который, выходя из своего дома, говорил: „Поистине, я пожертвовал свою честь людям“, который передал Абу Дауд. Смысл его слов таков: „Я не буду требовать с того, кто причинил мне зло, ни в мире этом, ни в мире ином“». То есть Абу Дамдам не дозволял свою честь для других, однако он прощал тех, кто на нее покусился. Суфьян ас-Саури говорил: „Чем меньше людей ты будешь знать, тем меньше ты будешь делать гыйба“. Передал Ибн Абид Дунья. Категории людей, за которых гыйба запрещена в еще более строгой мере. Гыйба за ученых и правителей мусульман. Гыйба в адрес ученых намного отвратительнее и серьезнее, чем гыйба на обычного человека. Имам Ахмад говорил: „Поистине, плоть ученых отравлена. Тот, кто ощутит ее запах, заболеет, а кто отведает, умрет“. Имам Ибн Асакир сказал: «Поистине плоть ученых отравлена, и то, что случится с тем, кто их порицает, известно. Аллах умертвит сердце того, кто отзывается плохо об ученых, прежде чем он умрет сам. Если человек, делающий гыбу на мусульманина, подобен тому, кто ест мясо умершего брата, то тот, кто делает гыбу на ученых, ест не простое мясо, а отравленное». Имам Ас-Саффарини сказал: «Поистине, заслуги ученых известны, и их достоинства велики. И кто умаляет их достоинства, тот самый низкий и подлый из людей, а кто ненавидит их, тот из партии Иблиса. Поистине, порочение и злословие в отношении ученых всегда было и есть признаком приверженцев нововведений и врагов ислама». Шейх Ибн Усаймин сказал: «Гыйба запрещена и является одним из величайших грехов, и особенно она становится хуже, когда речь идет о правителях мусульман и ученых. Поистине, гыйба по отношению к правителям и ученым серьезней, чем по отношению к простым людям. Причина этого состоит в том, что гыйба на ученых умаляет достоинство знания, которое они хранят в себе и которому обучают людей. После этого люди начинают отвергать те знания, которыми они обладают, и это наносит вред религии. А что касается гыйба по отношению к правителям мусульман, то оно ослабляет их влияние, и люди начинают восставать против них. А если люди восстают против правителей мусульман, то распространяется анархия». Шейх Абдур-Рахман Ас-Саади говорил: «Люди обязаны удерживаться от обсуждения недостатков правителей мусульман и не заниматься их порочением. Напротив, они должны просить Аллаха укрепить правителя на истине. Поистине, в ругани правителей мусульман великое зло и вред, как для общества, так и для отдельных людей. Можно встретить такого, кто ругает правителей, но который даже не желает сделать им наставление, а это является предательством по отношению к ним. Что же касается обсуждения, порочения и ругани правителей мусульман, то это является отличительной чертой хариджитов. Укба ибн Усадж рассказывал: «Мне рассказывали о хариджитах и о том, как они порочат правителей. И однажды, когда я встретил Абдуллаха ибн Амра, я сказал ему: „Ты из числа оставшихся сподвижников посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. И Аллах даровал тебе знание. Тут люди в Ираке порочат своих правителей и заявляют во всеуслышание об их заблуждениях. Что ты скажешь об этом?“ Он ответил: „Это те, на которых проклятие Аллаха, ангелов и всех людей“. Передал ибн Абу Асим. Сахаль ибн Абдуллах ат-Тустури говорил: „Люди не перестанут находиться в благополучии, пока будут возвышать правителей мусульман и ученых. И если они будут их чтить, то Аллах приведет в порядок их мирскую жизнь и жизнь будущую. А если они пренебрегут ими, то они погубят свою мирскую жизнь и жизнь будущую“». Гыйба за умершего мусульманина. Передается от Айши, да будет доволен ею Аллах, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: „Если у вас умирает человек, мусульманин, то обращайтесь за него с мольбой и не порочьте его“. Передали Абу Дауд, ат-Тирмизи, ат-Дарими. От Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, сообщается, что однажды Маиз ибн Малик, да будет доволен им Аллах, пришел к пророку, мир ему и благословение Аллаха, и попросил очистить его от греха прелюбодеяния, подвергнув его наказанию. Но пророк, мир ему и благословение Аллаха, отсылал его до тех пор, пока он не вернулся с этой же просьбой в пятый раз. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, спросил у него: „Ты совершил прелюбодеяние?“ Он сказал: „Да“, и он повелел закидать его камнями. После того, как это сделали, пророк, мир ему и благословение Аллаха, услышал, как один человек говорит другому: „Видишь этого, которому Аллах скрыл его грех, Но он не успокоился, пока его не закидали, как закидывают камнями собак. После этого пророк, мир ему и благословение Аллаха, подошел к дохлому ослу и сказал: «Где такой-то и такой-то? Подойдите сюда и съешьте эту мертвечину». Они сказали: «Да простит тебя Аллах, о посланник Аллаха! Разве это едят?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «То, что вы сейчас приобрели от разговоров о вашем брате, хуже, чем поедание этого», — передал Аль-Байхаки. Шейх Шамсуль-Хак Казым Абади говорил: «Что же касается гыйба в отношении умершего, то нет сомнения в том, что это более непристойно и порицаемо, нежели в отношении живого, потому что у живого можно попросить прощения, чего не скажешь о мертвом». О том, что говорящий и слушающий гыйба совершают одинаковый грех. Указанием на то, что говорящий и слушающий гыйба совершают одинаковый грех, является выше приведенный хадис, в котором говорилось о двух людях, обсуждавших Маиза. В этом хадисе сказано, что совершал гыйба один, а другой просто слушал. Но тем не менее посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, позвал их обоих, сказав: «Где такой-то и такой-то? Идите сюда и съешьте эту мертвечину». Также на то, что и говорящий, и слушающий гыйба равнозначны в грехе, указывает и хадис от Анаса, в котором сказано, что Абу Бакр с Омаром говорили о слуге. В хадисе сказано, что говорил один из них. Но несмотря на это, пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал им обоим: «Клянусь тем, в чьих руках моя душа. Поистине, я вижу кусочки его плоти между ваших зубов». Имам ан-Навави сказал: «Гыйба запрещена и для говорящего, и для слушающего». Имам ибн аль-Джаузи писал: «Как же много таких людей, перед которыми совершается гыйба за мусульман, а они испытывают радость. Такие люди являются грешниками по трем причинам: за радость по причине совершения греха, за радость при порочении мусульман и за отказ от порицания этого греха». Что следует сделать тому, кто слышит гыйба? Всевышний Аллах сказал: «Услышав праздные речи, они отворачиваются от них и говорят: „Нам достанутся наши деяния, а вам ваши. Мир вам! Мы не желаем следовать путем невежд“». Сура Рассказ, аят 55. Передают со слов Ибн Масуда, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Пусть никто из моих сподвижников ничего не передает мне ни о ком другом из них, ибо поистине я хочу выходить к вам со спокойным сердцем». Передали Абу Дауд от Тирмизи. Слышащему гыйба следует остановить того, кто это говорит, ибо так поступали пророк, мир ему и благословение Аллаха, его сподвижники и их праведные последователи, табиун. Имам ан-Навави сказал: «Знай, что тому, кто слышал гыйба в адрес мусульманина, следует остановить говорящего и возразить ему. И если тот не прекратит, то остановить его следует руками. Ну а если он не сможет этого сделать ни языком, ни руками, то он должен покинуть это место. Если же он слышал гыйба в адрес ученого или другого достойного мусульманина, то реакция на это должна быть еще серьезнее». Примеры пресечения гыйба пророком, мир ему и благословение Аллаха, и праведными саляфами нашей общины. Сообщается от Итбана ибн Малика, да будет доволен им Аллах, что однажды, встав на молитву, пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «А где же Малик ибн ад-Духшум?» Один человек сказал: «Это лицемер, который не любит ни Аллаха, ни посланника его». Тогда пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не говори так. Разве ты не знаешь, что он сказал: „Нет божества, кроме Аллаха, стремясь к лику Аллаха“? А ведь Аллах сделал запретным для огня того, кто скажет: „Нет божества, кроме Аллаха, стремясь к лику Аллаха», передали Аль-Бухари, Муслим. Хафиз ибн Раджаб говорил: «В словах пророка, мир ему и благословение Аллаха, не говори так, содержится запрет на обвинение в лицемерии по причине поступка, который стал известен. Ведь пророк, мир ему и благословение Аллаха, применял внешнее положение ислама по отношению к лицемерам, несмотря на то, что знал о лицемерии некоторых из них. А что тогда сказать об обвинении настоящего мусульманина по причине какой-то предпосылки? Также в этом хадисе указание на то, что если кого-то обвинят в лицемерии на основании какого-то совершенного плохого деяния, то необходимо опровергнуть его гыйба, упомянув благое дело того, кого обвинили. От Кабы ибн Малика, да будет доволен им Аллах, сообщается, что когда пророк, мир ему и благословение Аллаха, находившийся в окружении людей во время похода на Табук, спросил, а что делает Кабы ибн Малик, один человек из племени Бану Салима сказал: «О посланник Аллаха, задержали его две его дорогие одежды и его высокомерие». Тогда Муаз ибн Джабль, да будет доволен им Аллах, воскликнул: «Как плохо ты сказал! Клянусь Аллахом, о посланник Аллаха, нам известно о нем только хорошее», передали Аль-Бухари, Муслим. Сообщается, что как-то раз один человек в разговоре с Омаром ибн Абдул-Азизом, да будет доволен им Аллах, который в это время был халифом, упомянул плохо о каком-то человеке. И Омар сказал: «Если хочешь, мы рассмотрим твое дело. И если ты лжешь, то ты из числа тех, о ком говорится в этом аяте. Если нечестивец принесет вам весть, то выясните, правду ли он говорит». Сура Комнаты, аят 6. «А если ты сказал правду, то ты из числа тех, о ком говорится в этом аяте. И не повинуйся всякому клянущемуся часто, презренному, злословящему и разносящему сплетни». Сура Письменная Трость, аяты 10-11. «А если пожелаешь, мы простим тебе это». И тот сказал: «Я прошу о прощении, о повелитель правоверных. Я никогда больше этого не повторю». Суфьян ибн Хусейн рассказывал: «Однажды я упомянул плохо об одном человеке перед Иясом ибн Муавией. Тогда он посмотрел мне в лицо и спросил: „Ты совершал военный поход на римлян?“ Я сказал: „Нет“. Он спросил: „А на синдхов, индусов или турков?“ Я ответил: „Нет“. Тогда он сказал: „Спаслись от тебя римляне, синдхи, индусы и турки, а твой брат-мусульманин от тебя не спасся“. И Суфьян сказал: „После этого я так больше не поступал“, передал ибн Касир. Сообщается, что Маймун ибн Сиях никогда не делал гыйба и не оставлял без порицания того, кто при нем совершал гыйба. И если тот не прекращал, то он уходил сам. Привел Абу Нуайм. Таковы примеры пресечения гыйба пророком, мир ему и благословение Аллаха, его сподвижниками и их праведными последователями. Да сделает нас Аллах подобными им. Причины, побуждающие человека к совершению гыйба. Изучив данный вопрос, ученые указали на причины, побуждающие человека совершать гыйба. Вот основные из них. Первое – желание свести счеты, если у одного человека есть основание сердиться на другого. В подобных случаях он радуется, когда упоминает о недостатках другого, а его язык в силу своей природы спешит делать это, если только богобоязненность не удерживает его от подобного. Таким образом, ненависть и гнев относятся к числу главных факторов, побуждающих человека к гыйба. Второе. Желание возвыситься в глазах людей над определенным человеком, говоря: «Такой-то ничего не знает», тем самым намекая на то, что к нему самому это не относится. И мы прибегаем к защите Аллаха от этого порока, ведь поистине это одно из тех качеств, которые могут погубить человека, если он от них не очистится. К таким методам прибегают чрезмерно самолюбивые люди. Третье. причиной может стать также и одобрение действий друзей или оказание им поддержки в том, что они говорят. Имеются в виду такие случаи, когда своими шутками они задевают честь других людей, а человек считает, что если он выскажет своим друзьям порицание или несогласие, это покажется им неприятным, и они от него отвернутся. В результате этого он начинает поддерживать их, полагая, что в этом и заключается настоящая дружба. Бывает и так, что их охватывает гнев, и человек оказывается вынужденным проявлять гнев вместе с ними, чтобы показать, что он поддерживает друзей и в горе, и в радости, в результате чего он вместе с ними начинает упоминать о недостатках и пороках других. Случается, что когда кто-либо из знакомых начинает порочить кого-то за спиной, свидетелю этого становится неловко остановить собеседника, думая, что это его обидит. Эта причина, побуждающая гыба, является весьма распространенной и свидетельствует о неполноценности веры человека, стесняющегося высказать порицание совершающим грех друзьям или сторонникам. Четвертое. Также бывает, что кто-то, искренне удивляясь поступку какого-то человека, удивленно говорит: «Как сильно такой-то ошибается, хотя он вроде бы и хороший человек». И когда он говорит об этом, то совершает гыба, сам об этом не подозревая. Пятое. Человек гневается из-за совершения кем-либо чего-нибудь непристойного, о чем ему стало известно, и говорит: «Да такой-то вообще не боится Аллаха и совершает то-то и то-то». И тем самым он совершает гыба. Шестое. Человек может совершать гыба вследствие зависти, испытывая это чувство по отношению к тому, о ком люди отзываются с похвалой, любовью и уважением. Это одна из наиболее основных причин гыба. Завистник желает, чтобы другой человек лишился подобной милости и не находит ничего лучшего, кроме как поручить его при всяком удобном случае, имея желание унизить его в глазах людей. Поистине, это наихудший из людей. От Ибн Омара, да будет доволен им Аллах, сообщается, что как-то у пророка, мир ему и благословение Аллаха, спросили: «Какие люди являются наилучшими?» Он ответил: «Те, у кого горячее сердце и правдивый язык». Они сказали: «Мы знаем, что такое правдивый язык. Но что значит горячее сердце?» Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Это богобоязненное, чистое сердце, в котором нет ни греха, ни распутства, ни злобы, ни зависти». Передали Ибн Маджа, Ибн Асакир. Седьмое. Существуют и неясные случаи, когда дело не обходится без козней шайтана. Так человек может удивляться, проявлять жалость или гнев ради Аллаха Всевышнего, говоря, например, такие слова: «Я удивляюсь, как может такой-то учиться у такого-то, ведь он человек невежественный». Человек может недоумевать, что кто-то не верит в его правдивость, и искренне говорить: «Несчастный, меня огорчает его положение и то, что его постигло». И еще у кого-либо может вызвать гнев то порицаемое, которое совершает другой человек, в связи с чем он проявляет свое раздражение, упоминая имя этого другого, тогда как в подобном случае имя следует скрывать, ограничившись упоминанием самого поступка. Восьмое. Причиной также может быть и желание поиграть, пошутить и весело провести время, рассказывая о недостатках другого и передразнивая его для того, чтобы насмешить людей. От Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Может быть так, что человек произнесет слово для того, чтобы насмешить своих друзей, и за это слово Аллах разгневается на него и не будет доволен им до тех пор, пока не введет его в огонь». Привел Абу аш-Шейх. Девятое. Когда человека обличили в мерзком поступке, а он, пытаясь отвести это от себя, говорит: «Так делает и такой-то», чтобы упрек от него перешел к другому. Десятое. Когда человек предполагает, что кто-то хочет пожаловаться на него кому-либо из важных людей, или даже просто его другу, то он опережает своего соперника и сам совершает на него гыйба, чтобы унизить его достоинство в их глазах. Как покаяться за гыйба? Человек, совершивший гыйба, должен принести искреннее покаяние от тауба за этот большой грех, выполнив все его условия. Условий покаяния три. Первое – прекращение совершения греха. Второе – раскаяние в совершенном. И третье – решимость никогда не совершать подобное. В отношении необходимости этих трех условий для того, чтобы покаяние было действительным, среди ученых нет разногласий. И если одно из вышеупомянутых условий не будет выполнено, то покаяние не будет действительным. Однако у искреннего покаяния есть и четвертое условие. В том случае, когда совершенный грех так или иначе затрагивает права другого человека, то необходимо загладить свою вину перед тем, кто пострадал от него, попросив у него прощения или же вернув пострадавшему незаконно присвоенное, если дело касается незаконного присвоения материальных ценностей и тому подобного. Что же касается покаяния за гыйба, является ли необходимым условием для покаяния за него сообщение тому, за чьей спиной оно совершалось или нет, ученые разошлись. Группа ученых считала необходимым попросить прощения у того, за кого совершалась гыйба, поскольку этот грех не только между рабом и Аллахом, но также коснулся и прав другого человека. В доказательство на это они опирались на хадис посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который однажды спросил людей: «Знаете ли вы, кто такой неимущий?» Они ответили: «Неимущим среди нас называют того, у кого нет ни денег, ни имущества». Тогда пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Поистине неимущим из числа членов общины моей окажется тот, кто в день воскрешения принесет с собой молитвы, посты и закят, но при этом выяснится, что он оскорбил одного, оклеветал другого, присвоил имущество третьего, пролил кровь четвертого и ударил пятого. И тогда придется ему отдать из своих благих дел одному, потом другому. А если запас его благих дел иссякнет прежде, чем он сумеет рассчитаться со всеми, тогда из грехов обиженных станут брать и возлагать на него, а затем его ввергнут в огонь», — передал Муслим. Таким образом, эти ученые считали, что необходимо загладить свою вину перед человеком, за которого было совершено гыйба, чтобы этот грех был искуплен и чтобы он не был спрошен за него обиженным в судный день. При извещении человека, за которого было совершено гыйба, не обязательно раскрывать все подробности своего греха. Следует просто сказать, что ты был несправедлив к нему в своих речах, но теперь покаялся перед Аллахом и просишь прощения у него самого. Что же касается того, у кого просит прощения раскаявшийся, то он должен простить его и не таить злобу. Ведь пророк, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Я клянусь вам Аллахом о трех вещах: что имущество никогда не уменьшится по причине милостыни, что человека, который простит тому, кто поступил по отношению к нему несправедливо, Аллах Всемогущий обязательно возвеличит за это, и что если человек откроет врата для просьб у людей, то Аллах откроет для него врата нищеты», — передал Ибн Абид-Дунья. Разве не желает мусульманин того, чтобы Аллах его возвеличил? Второе же мнение состоит в том, что не обязательно извещать человека о том, что ты совершил гыйба за него, и просить у него прощения. Хафиз ибн Касир говорил: «Некоторые ученые говорили, не является условием покаяния за гыйба извещение обидчика, ибо может быть так, что это принесет еще больше вреда. И это является наилучшим мнением, что в случае, если при сообщении о том, в чем именно заключалась гыйба, сплетня или клевета, обиженный разгневается, как правило, так и происходит, и это усилит его ненависть, то не следует говорить ему об этом, потому что шариат не одобряет увеличение вреда. Одной из целей шариата является сплочение сердец и укрепление братских чувств между мусульманами. Возможно, что это приведет к вражде, после которой сердце мусульманина никогда не очистится в отношении сплетника. В таких ситуациях для покаяния достаточно раскаяться и молить Аллаха о прощении, осознав мерзость содеянного. Молить Аллаха о прощении из-за того, о ком было сделано гыйба. Имам Ибн Аль-Мубарак говорил: «Если человек совершил гыйба за другого человека, то пусть не сообщает ему об этом, а просит прощения для него», — передал Аль-Байхаки. «Признать свою вину перед теми, кто слышал от тебя гыйба или клевету на мусульманина, оправдав его перед ними. Защищать честь того, о ком ты сделал гыйба, и возражать, если кто-либо захочет сделать гыйба за него. О мусульмане, обратите внимание на разницу между имущественными и телесными преступлениями с одной стороны и между гыйба с другой. Материальный ущерб отличается тем, что потерпевшие с удовольствием прощают ворам и грабителям при возмещении им ущерба. А человек, которому нанесли моральный урон, как правило, скуп на прощение и сохраняет обиду в своем сердце надолго или же навсегда. В каких случаях дозволена гыйба? Данная глава является весьма важной, ибо в отношении этого вопроса многие впали в две крайности. Одни, не изучив данную тему до конца, считают гыйба запрещенным, когда она дозволена или даже обязательна. Другие же, впав в противоположную крайность, порочат множество мусульман, оправдываясь тем, что это наставление и предостережение, джарх ват тадиль, тогда как это неуместно и неправомерно. Как уже было отмечено выше, гыйба в своей основе является большим грехом, за совершение чего в хадисах пришли страшные угрозы, и за что следует принести искреннее покаяние. Однако шариат Всевышнего Аллаха сделал исключение, дозволив гыйба в 6 случаях. Имам ан-Навави сказал: «Знай, что гыйба дозволяется только ради достижения правильной и не противоречащей шариату цели, в том случае, когда иным путем ее достичь невозможно». Первое. Жалоба со стороны обиженного и притесненного. Притесняемому разрешается подавать жалобу правителю, судье и другим из числа тех, кто обладает властью или может по справедливости рассудить между ним и его обидчиком. И при этом притесняемый может сказать: «Такой-то обидел меня в том-то». Доказательств на это множество, как в Коране, так и в Сунне. Так, например, Всевышний Аллах говорит: «Аллах не любит, когда злословят вслух, если только этого не делает тот, с кем поступили несправедливо». Аллах слышащий, знающий. Сура Женщины, аят 148. Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, рассказывал: «Однажды один человек пришел к пророку, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: „Поистине у меня есть сосед, который причиняет мне вред“. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал ему: „Возвращайся, собери свои вещи и выйди на улицу“. Когда он вернулся и сделал все так, вокруг него стали собираться люди и спрашивать: „Что с тобой произошло?“ Он сказал: „Мой сосед причиняет мне зло, а когда я пожаловался на него пророку, мир ему и благословение Аллаха, он сказал мне: „Собери свои вещи и выйди на улицу“. Тогда эти люди стали говорить: „О Аллах, прокляни его! О Аллах, накажи его!“ Когда же это дошло до соседа, он пришел к нему и сказал: „Вернись в свой дом, клянусь Аллахом, я больше не причиню тебе вреда“. Передал Аль-Бухари. Второе. Обращение с просьбой о вынесении фатуа. Человек может сказать муфтию или обладающему знанием, что его отец, брат или муж поступил несправедливо. Имеет ли он право на такое? Подобное разрешается в силу необходимости. Однако лучше будет спросить неопределенно: „Что вы скажете о человеке, который поступает так-то и так-то. Благодаря этому можно добиться своей цели, никого не называя по имени. Однако в подобной ситуации нет проблем, чтобы назвать и имя обидчика. Айша, да будет доволен ею Аллах, рассказывала. Однажды Хинд, жена Абу Суфьяна, сказала пророку, мир ему и благословение Аллаха, «Поистине Абу Суфьян — человек скупой, и он не дает мне того, чего хватило бы мне и моему ребенку, если я сама не беру у него без его ведома». На что он сказал, «Бери то, что будет достаточно для тебя и твоего ребенка». Передали Аль-Бухари, Муслим. Третье. Просьба о помощи с целью устранения порицаемого. В этом случае человек может говорить тому, кто обладает властью и силой, следующее. «Такой-то поступает так-то, удержи его от этого». Или нечто подобное с целью устранения порицаемого. Доказательством этому служит выше приведенный хадис про жену Абу Суфьяна. Четвертое. Для предостережения мусульман. Зайд ибн Аркам, да будет доволен им Аллах, рассказывал. В свое время мы вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выступили в поход, в котором людям пришлось испытать немало тягот. И я услышал, как Абдуллах ибн Убай ибн Салюль сказал, «Ничего не расходуйте на тех, кто находится вместе с посланником Аллаха, пока они не разбегутся от него». И еще он сказал, «Поистине, если мы вернемся в Медину, влиятельные обязательно выгонят из нее презренных. После этого я пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и рассказал ему об этом». Передали Аль-Бухари, Муслим. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил, «Честь богатого должника, не отдающего долг, становится дозволенной». Передали Абу Дауд ибн Маджа. Однако это не означает, что разрешается его порочить и на него клеветать. Нет. Речь идет о том, что на такого человека можно жаловаться и предостерегать от него людей. Предостережение допускается в целом ряде случаев. Например, когда нужно предостеречь от тех, кто может причинить вред мусульманам, будь то в мирских или религиозных делах. Также немаловажным является предостережение мусульман от приверженцев нововведений, и это, по единодушному мнению всех ученых, иджма, является не только дозволенным, но и обязательным в случае необходимости. Многие мусульмане возмущаются, когда кто-либо из обладающих знанием опровергает или же предостерегает от того, кто искажает религию. Они называют это гыйба, тогда как сами, лишь на основании своих страстей и безосновательно, порочат мусульман за их спинами, совершая не только гыйба, но и клевету, бухтан. Однако, как только речь заходит о заблуждениях их идеологов или сторонников, они сразу же вспоминают о таком понятии, как гыйба. Это является невежеством и отсутствием знания о запретном и дозволенном видах гыйба. Религия ислам величественнее, чем честь человека, который ее искажает, будь то осознанно или же искренне заблуждаясь. Насколько бы ценным ни была честь мусульманина, религия любимее, чем кто-либо из людей, не говоря уже о том, кто ее искажает. Имам аш-Шафии говорил, «Ученые делали исключением из запретного вида гыйба некоторые дозволенные виды гыйба, из числа которых есть обязательные. К этому относится разъяснение ошибки, ошибающегося в вопросах шариата, поскольку неприкосновенность религии важнее, чем неприкосновенность отдельного человека. Доказательств этому великое множество. Так, например, сообщается, что когда Зуху Айсара, предок всех хариджитов, будучи недовольным разделом трофеев, сказал пророку, мир ему и благословение Аллаха, «О Мухаммад, побойся Аллаха, будь справедлив». В другой версии сказано, что он сказал, это было сделано неискренне. После того, как он ушел, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал своим сподвижникам за его спиной, «Поистине ваши молитвы по сравнению с их молитвами и ваши посты по сравнению с их постами будут казаться вам ничтожными. Среди потомков этого человека появятся люди, которые станут читать книгу Аллаха мягкими голосами, но ниже их глоток их чтение не пройдет, и они выйдут из религии подобно тому, как стрела вылетает из насквозь пробитой мишени. Передали Аль-Бухари, Муслим. Кто же посмеет обвинить посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в том, что он совершал запретное гыйба? Сообщается, что когда некий суфий сказал имаму Ибн Аль-Мубараку «ты делаешь гыйба», он ответил «замолчи». Если мы не будем разъяснять, то откуда знать, где истина, а где ложь? Абдуллах, сын имама Ахмада, рассказывал. «Однажды пришел Абу Тураб к моему отцу, и мой отец стал говорить, «такой-то передатчик ненадежный, а такой-то надежный». Абу Тураб сказал, «о шейх, не делай гыйба на ученых». Тогда мой отец сказал ему, «горе тебе, это не гыйба, а наставление». Разве кто-то может обвинить этих великих имамов в том, что они совершали запретное гыйба? Поистине, этого не может сделать никто, кроме невежественного человека, неосведомленного о положениях религии. Имам Ибн Абу Заманин говорил, «приверженцы сунны не переставали порицать заблудших приверженцев страстей, и они запрещали находиться с ними, предостерегали от их искушений, разъясняли их положение и не относили это ни к гыйба, ни к злословию». Имам Ан-Науи сказал, «если кто-либо увидит, что приобретающий религиозные знания, фикх, посещает приверженца нововведений или нечестивца, воспринимая от него знания, и побоится, что это повредит изучающему фикх, в подобном случае он должен дать ему добрый совет, объяснив этому человеку положение того, кому он ходит. При условии, что он действительно стремится дать добрый совет, так как в подобных обстоятельствах легко допустить ошибку, ибо возможно, что говорящего об этом побуждает зависть и обманывает шайтан, внушающий ему, что его совет является благим». Шейхуль-Ислам Ибн Таймия, упомянув слова Хасана Аль-Басри, «разве вы не желаете упоминать о нечестивом человеке? Говорите о его ошибках, чтобы люди остерегались его», сказал, «выявление и сообщение о нововведении и распутстве кого-либо не относится к гыйба, как это сообщил Хасан Аль-Басри и другие имамы, если человек совершает эти грехи открыто и явно. Такой человек заслуживает наказания мусульман, и самое меньшее, что ему полагается, это порицание, чтобы люди удерживались и отстранялись от него. И если не порицать и не упоминать то, что присуще ему из распутства, грехов или же нововведений, то люди могут, обольстившись, последовать за ним в этом. К данной главе также относится и необходимость спросить совета относительно того, стоит ли вступать с кем-либо в родственные отношения путем заключения брака, или же работать с ним, или доверять ему что-либо на хранение, или вести с ним какие-нибудь другие дела, или жить с ним по соседству и так далее. Тот, к кому обращаются за советом, не должен ничего утаивать о том, про кого его спрашивают, и обязан говорить только то, что ему известно точно, оставив догадки и предположения. Доказательством этому является хадис Фатимы бин Кайс, да будет доволен ею Аллах, которая рассказывала: «В свое время я пришла к пророку, мир ему и благословение Аллаха, и сказала: ко мне посватались Абу Джахм и Муавия, на что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: что касается Муавии, то он бедняк, у которого нет никакого имущества. Что же касается Абу-Джахма, то он не убирает палку со своего плеча». Передал Муслим. В другой версии этого хадиса сообщается, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: что же касается Абу-Джахма, то он бьет женщин, и это является объяснением слов пророка, мир ему и благословение Аллаха, он не убирает палку со своего плеча. Пятое. Когда кто-либо открыто совершает грехи, или придерживается нововведений. Если какой-либо мусульманин известен своими грехами, которые он совершает открыто, как употребление спиртного, приверженность к нововведению, притеснение людей, ложь и тому подобное, то в таких случаях разрешается говорить о нем из того, что совершается им открыто. Однако запрещается упоминать о прочих его недостатках, замеченных за ним. Передают со слов Айши, да будет доволен ею Аллах, что как-то раз один человек попросил у пророка, мир ему и благословение Аллаха, разрешение войти. И он сказал: «Впустите его». Но сколь плох он, как соплеменник. Передали Аль-Бухари, Муслим. Имам Аль-Куртуби сказал: «В этом хадисе указание на то, что дозволено делать гыйба за человека, который известен своими открытыми грехами, нечестием или призывом к нововведениям». Также от Айши, да будет доволен ею Аллах, сообщается, что однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, упомянув по именам двух людей, сказал: «Я не думаю, что такой-то и такой-то хоть что-нибудь знают о нашей религии». Передал Аль-Бухари. Имам Аль-Лейс ибн Саад, являющийся одним из передатчиков этого хадиса, сказал: «Эти двое были из числа лицемеров». Абдуллах ибн Амр рассказывал: «Однажды мы сидели вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и он сказал: «Сейчас к вам зайдет проклятый человек». А до этого Амр ибн Аль-Ас, его отец, остался, чтобы надеть свою одежду и примкнуть к нам. И я не переставал смотреть, кто войдет, и бояться, пока не вошел Аль-Хакам ибн Абуль-Ас». Передали Ахмад, Аль-Базар. Аль-Хакам ибн Абуль-Ас – отец амиятского халифа Марвана ибн Аль-Хакама. Он причинял страдания пророку, мир ему и благословение Аллаха, в начале его призыва, а также входил в число 11 знатных курайшитов, замысливших убить посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, до его переселения. Заид ибн Аслям говорил: «Гыйба запрещена только в отношении того, за кем неизвестно открытого совершения грехов», привел ибн Абид-Дунья. Хасан аль-Басри говорил: «Если в человеке явно проявится нечестие, то упоминание этого не будет относиться к гыйба, как, например, упоминание женоподобного мужчины или хариджита». Передал ибн Абид-Дунья. Хафиз ибн Раджаб говорил: «Тот, кто известен своими грехами и совершает их открыто, является нечестивцем, и на него гыйба дозволена». Также сказанное относится к тому, кто сам рассказал о своих грехах. От Хасана аль-Басри сообщается, что если человек сам рассказывает о своих грехах, то упоминание этого уже не будет относиться к гыйба. Также говорил и имам ан-Навави, что если человек открыто совершает грехи или же сам рассказывает о своих грехах, не скрывая их, то говорить о нем за его спиной об этих грехах уже не запрещено. Имам Ахмад сказал: «На приверженца нововведений нет гыйба». Хафиз Абу-Бакр аль-Исмаили сказал: «Имамы мухаддисы считали обязательным отстранение от нововведения и считали обязательным оставление гыйба, кроме как за человека, чье нововведение было явным и кто призывал к нему. Слова, сказанные о таком человеке, не являются гыйба. Однако сказанное относится к настоящим приверженцам нововведений, а не к тому, кто совершил какое-то обрядовое нововведение. Поскольку, как гласит важное правило, не каждый, кто совершил нововведение, стал приверженцем нововведений. Тут необходимо также упомянуть о большом нечестии, распространившемся в наши дни, относительно обвинения в нововведении табди приверженцев сунны, а более того, обвинения в нововведении ученых из числа приверженцев сунны. Это стало болезнью в наше время. Многие молодые мусульмане, услышав слова одного шейха о другом, сразу же начинают обвинять второго в нововведении, предостерегая от него. Однако необходимо отметить, что предостережение и даже обвинение в нововведении одного ученого или нескольких ученых не обязывает всех мусульман безукоризненно следовать этому. Более того, если человек, от которого предостерегают и называют приверженцем нововведений, является из Ахлю Сунна, то критика в его адрес принимается лишь в случае указания причины его заблуждения. Имам Ахмад, имам науки Аль-Джарх ва Таадиль, говорил: «В отношении каждого, кто известен своим благочестием, не принимается предостережение и критика, кроме как с указанием причины этого, и относительно такого дела, в котором не может быть неясности». Спросили шейха Абдуллаха Аль-Убайляна: «Каково ваше мнение относительно проведения экзамена среди людей и обязывания требующих знания следовать словам ученых в джархе конкретного лица или в иных спорных вопросах среди Ахлю Сунна?» Шейх ответил: «Этот вопрос нуждается в разъяснении. Если тот, о ком говорят ученые из числа приверженцев нововведений, относительно которого нет разногласий среди Ахлю Сунна, то мусульманин обязан считать так, как считает Ахлю Сунна. А иначе он отойдет от их пути, если у него есть знание. Однако, если тот, о ком говорят, сам из Ахлю Сунна, но впал в ошибку, по причине чего некоторые сторонники Ахлю Сунна считают, что подобное выводит из Ахлю Сунна, то в таком случае мусульманин не обязан это принимать, если для него не стал ясным этот вопрос, или же он не считает иначе и следует в отношении этого человека словам других ученых. А тот, кто убежден, что подобное обязывание словами определенных ученых является обязательным для каждого мусульманина, то тот противоречит Аллаху и его посланнику, мир ему и благословение Аллаха. Ибо полная истина и полное покровительство не может быть никому, кроме посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Когда Ибн Аббаса спросили: «Ты на пути Али или Усмана?» Он ответил: «Нет. Я на пути посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». И подобное является путем, ведущим к тому, во что впали иудеи и христиане, о которых сообщил Всевышний Аллах. Иудеи сказали: «Христиане не следуют прямым путем». А христиане сказали: «Иудеи не следуют прямым путем». Сура Корова, аят 2. Шестое. Если человек известен под каким-нибудь прозвищем или кличкой. Например, хромой, глухой, слепой, косой и тому подобное, то разрешается называть его так. Омар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, говорил: «Я слышал, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: приедет к вам из Йемена человек, которого зовут Уяс ибн Амир, переболевший проказой, но полностью излечившийся от нее, если не считать одного места величиной с дирхам». Передал Муслим. Сообщается от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назвал человека с длинными руками, известного по прозвищу Двурукий, по его прозвищу. Передал Аль-Бухари. Умар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, рассказывал, что при жизни пророка, мир ему и благословение Аллаха, был один человек, которого звали Абдуллах по прозвищу Осел, который смешил посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Однако запрещается называть человека по кличке, если это ему не нравится, или в том случае, когда целью обращения по прозвищу является только оскорбление и унижение достоинства человека. Перечислив вышеуказанные шесть причин, когда дозволено совершать гыйба, имам ан-Навави сказал: «Эти шесть причин упоминались учеными, и относительно большинства этих причин их мнение было единогласным». Можно ли делать гыйба за неверных? Среди ученых есть разногласия на этот счет. Одни ученые говорили, что гыйба запрещена в отношении любого человека, так как это тяжкий грех сам по себе, и неважно, в отношении кого он совершается, будь это мусульманин или же неверный. То есть как прелюбодеяние, которое запрещено в основе, и неважно, с кем его совершать, с мусульманами, или с неверными. Другие ученые не согласились с этим мнением и сказали, что честь, жизнь и имущество неверных в основе не запретна, кроме как договором или принятием ими ислама. И поэтому они запрещали делать гыйба только в отношении тех неверных, с которыми у мусульман был договор, будь это договор о перемирии, договор с гарантией безопасности или же выплатой джизии. А третьи сказали, что гыйба запрещена только в отношении мусульман, так как именно это определение сделано самим посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который в отношении гыйба сказал: «Это упоминание о твоем брате тем, что не понравилось бы ему». Передал Муслим. Имам Ибн Аль-Мунзир относительно этого хадиса сказал: «В нем довод на то, что тот, кто не является тебе братом в религии из числа иудеев, христиан и прочих неверных, или кого его нововведение перевело в иную религию, то гыйба за него не запрещена». Однако нет сомнения в том, что гыйба следует избегать как таковой, в чьей бы адрес это не было, так как человек привыкает к гыйба и переходит с неверных и нечестивцев на праведных мусульман, сам этого не замечая. Если же человек делает гыйба в отношении неверных для пользы, например, чтобы предостеречь или приводит пример, связанный с его участью, для урока остальным и тому подобное, то в этом случае в гыйбе нет проблем и порицания. А Аллаху обо всем ведомо лучше. Это то, что по милости Всевышнего Аллаха нам удалось собрать по теме гыйба, которая является весьма важной. И мы просим Аллаха сделать этот труд полезным для нас и всех мусульман. И в завершении хвала Аллаху, Господу миров. Мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, членам его семьи, его сподвижникам и всем, кто искренне последовал по их пути. Подготовлена редакцией сайта «Саляфорум».